и явились руслы вод, и открылись основания мироздания. Какие руслы, каких вод? Из предыдущего ясно, что когда первобытная материя, земля и состояние абсолютной текучести, воды, стало обретать формы, то явилась совокупность этих форм, которые есть мироздание. И это происходило путем последовательных трансформаций по дням творения. И вот эти кардинальные пути преобразований, когда из воды, она же тьма, она же земля, из абсолютной текучести, начало возникать мироздание. Вот эти кардинальные пути преобразования Писание называет каналы, протоки, руслы вод. Опять-таки вот указание на творение из воды. Так вот, Боговоплощение было переворотом в мироздании, подобно его второму творению. Отсюда мысль пророка именно и исходит, когда она возвращает нас к этому дню творения. Дням творения руслы, вот. И явились руслы, вот. И открылись основания мироздания. В Боговоплощении вторично явились, стали видимыми руслы вод. Мир не исчез, мир продолжал существовать. И тем не менее, вторично явились эти руслы. Вот они явились опять в человеке. Ибо человек есть последнее из сотворенного по дням. То есть в Боге-человеке открылись основания мироздания. Не только его физическая природа, но и его конечная цель. Потому что Боговочеловечение содержалось в замысле Творца, но после греха оно стало необходимостью. И поэтому обозначается как движение Божьего гнева. Опять-таки об этом следующий стих. От запрещения. В чем здесь запрещение? Вот вообще-то думал. От запрещения Твоего, Господи. От дыхания духа гнева Твоего. От запрещения. То есть Боговоплощение произошло по слову, которое было изречено в гневе, как грозный окрик запрета. Глагол «запрещать» в своем крайнем проявлении есть запрещение сатане, как сказано пророку Захарии. «И сказал Яхве сатане, да запретит Яхве тебе сатана, да запретит Яхве тебе». То есть воскресение Христа было запрещением сатане увлекать души всех умерших в Шеол, в ад. От дыхания духа гнева твоего, дыхание, нешама, таинственное слово. Вот. Что это за дыхание? Сейчас будем выяснять. Это надо очень твердо, вот эти вещи надо твердо знать, они касаются строения человека. И слепил Яхве Элохим, это Бытия 2.7. И слепил Яхве Элохим человека прах от земли, и вдунул в ноздри его дыхание, вот это дыхание, жизни, и бысть человек душою живою. Боговоплощение, когда Бог обрел человеческую плоть и душу, тоже происходило от дыхания духа. Тоже от дыхания. Обязательно должно присутствовать. И опять видим, что Боговоплощение было вторым творением человека. Во всем человека, кроме греха. И вот что такое человек без греха, уясняется через понятие дыхание. Я получил две возмущенных записки. Почему я не провожу разделение между того, что такое душа, что такое дух, что такое ум и прочее? Почему такая неопределенная у меня антропология? Ну хорошо, давайте наведем порядок в этих терминах. Что такое это нешама, дыхание? В русском языке это слова одного корня, в еврейском языке слова разных корней, дыхание и дух. Корни разные, но есть область значения, где они смыкаются. Значит, что обозначает термин «дыхание» – «нешама»? Ну, во-первых, это физиологическое дыхание и всякое живое, дышащее существо. Отсюда слова Псалма 150-го «всякое дыхание да хвалит Господа». Второе – это дуновение Божье, то есть дыхание Божье. или дуновение его духа. Вот текст. Дуновение Яхве сжигает, как поток серы. От дуновения Бога они погибают, и от духа гнева его исчезают. Это второе. Значит, первое – это дыхание и дышащее существо. Дуновение Божье, дуновение духа. И, наконец, дыхание – это животворящее действие Духа Божьего. В книге Иова замечательный текст. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя оживляет меня». И последнее значение – дыхание, как вразумляющее действие Духа Божьего. «Дыхание человека – светильник Яхве, испытующий всю внутренность утробы». То есть в нас есть светильник Яхве. И он испытывает всю внутренность утробы. Вот это называется дыхание Божье в нас. То есть какие бы недра там подсознательные, как сейчас говорят, души мы не несли в себе, все равно мы носим в себе светильник Яхве, который может просветить эту темноту бессознательного, если угодно. Итак, четыре значения слова «дыхание». Дыхание – это дышит, это физиологическое дыхание и существо, которое дышит. Дуновение Божье – животворящее действие Духа Божьего и вразумляющее действие Духа Божьего. Таким образом, не одно только биологическое дыхание, ну, которое имеет всякая душа, и человека, и животных, не одно биологическое дыхание вдунул Господь Бог в лицо человека. Человек, вот есть важная мысль, я к этому веду. Человек одновременно вместе и сразу с душой в самой душе получил дух. В самой душе получил дух. Дыхание духа. И они-то стали в человеке неразделимы. То есть терминологию святых отцов относительно того, как это все сочетается, душа и дух, очень, очень сильно различается. Почему? Потому что вот есть вот эта принципиальная неразличимость. То есть в душе человек получил дух, и они стали в человеке неразделимы. То есть в человеке душа одухотворенная, но ведь и плоть одухотворенная, потому что плоть без дыхания, плоть мертвая. Человек вместе с душой и духом получил живую плоть, и они были неразделимы. Принципиально, вот устройство человека, неразделимы. То есть в одном стихе книги «Бытия» устанавливается трехчастное строение человека. Плоть, душа, дыхание Божие. Тут же фактически без всякого зазора в тексте утверждается, что человек насквозь един. Он личностен. Он личностен, ему надо стать, потом будет еще личностью. Но он един, он личностен. Дыхание – стержень этого единства. Нельзя провести границу, вот важнейшая мысль для верующего человека. Нельзя провести границу, где плоть различается от души, а душа от духа. Вы мне скажете, а как же не различается, не разделяется, не разлучается душа от плоти? То есть граница между плотью и душой, она же ведь есть? Я говорю, да, она появилась. Когда появилась возможность разграничить душу и плоть? После грехопадения, когда явилась смерть. Это была смерть, отделение плоти от бессмертной души, которая может быть только, вот это важная мысль, только временным состоянием, приходящим. Смерти в человеческой природе не заложено. Воскресение человека после смерти относится к его природе. Человек от рода своего, от Адама, причастен Духу Божьему, и он не может навечно лишиться плоти. Вот Божье дыхание не выдохнешь. Да, смерть будет. Но в природе-то человека душа и дух от плоти неотделимы, поэтому непременно придет воскресение. Воскресение произойдет, но если человек поражен грехом, он не может воскреснуть самостийно, опираясь на свою природу. То есть человек не может не воскреснуть, и воскреснуть сам человек не может. Необходимо было, та же мысль, возвращаюсь, повторное творение человека. Новый человек, апостол Павел говорит, при самом зачатии был огражден от первородного греха Божьим гневом. Вот стих еще раз. «От запрещения явились руслы вод, и открылись основания мироздания. От запрещения Твоего, Господи, от дыхания духа гнева Твоего». Иисус зачался, как пророчествует Давид, от дыхания духа, которое было с гневом. От дыхания духа гнева Яхве. «Он послал с высоты, взял меня, вытащил меня из вод многих». Он послал с высоты. То есть Бог Сын был послан Отцом. И Бог Сын взял человека, присоединил к божественной природе человеческую, воспринял свою плоть из сгущения первичных вод в утробе девы. «Вытащил меня из вод многих, в том числе вывел души праведных из Шеола, из вод многих». Вот тема завершается на этом 17 стихе. «Он послал с высоты, взял меня, вытащил меня из вод многих, воздаст мне Господь по правде моей». Что-то говорится от лица Бога человека, что-то от лица Давида. «Воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте рук моих возвратит мне, и буду непорочен с ним, и остерегусь от вины моей». Этот термин я просил вас запомнить, как относящийся к покаянному псалму. Вина, авон. Это такое вина, которая и вина, и наказание за вину. Вот такая вина, именно как авон, грех как авон, он может достигать полноты. Это полная вина, но она же и полная кара. Когда достиг человечества полного греха, полного авона, воплотился Христос. Когда человечество второй раз достигнет вот этой вот полноты греха, придет Христос вторично. Так вот, Давид особо стережется, если покаянный псалом вы помните, он особо стережется от такой вины, потому что он понимает, что эта вина, которая действует постоянно в каждом человеке, как побуждение. «Остерегусь от вины моей», то есть от виновности моей, «от греховного движения души». О ней говорит Давид в покаянном псалме, об этой виновности. «Се в виновности я рожден», в первородный грех. «И буду непорочен с ним, и остерегусь от вины моей. С милостивым поступаешь милостиво». Это не к Богу относится, к человеку. «С милостивым ты, человек, поступаешь милостиво. С мужем совершенным поступаешь совершенно. С тем, кто очистился, ты очистишься. А с вилявым извратишься». Вот есть такое редкое русское слово «вилявый». То есть кривой, изворотливый. Вот. «Извратишься» тоже глагол указывает на извилинность и скрученность. В неверных у Бога сказано «род вилявый и развращенный». Ну, часто переводят «лукавый», но «лукавый» надо иметь в виду первичное значение этого слова. «Лукавый, крученый». «С тем, кто очистился, очистишься, и с вилявым извратишься, ибо ты народ смиренный спасаешь, и очи вознесшихся унизишь». Очи вознесшихся – это те, которые смотрят сверху вниз. «Ибо ты зажигаешь светильник мой, Господи». А вот не так я сейчас прочитаю. Я читаю вам литературный перевод, а публика уже подготовлена. Давайте-ка буквальный перевод прочту, хотя не совсем по-русски звучит. «Ибо ты засвещаешь лампаду мою, Господи, Бог мой осиявает тьму мою». Засвещаешь лампаду. Вот свет от Господа, есть источник света, который делает лампу светлой и светящей. В нас живет свет от света. Вот тот же, что в источнике, свет, который живет в человеке. Но он сконцентрирован и заключен в контур, который есть человек. Таким человеком был Христос. Итак, понятно, надо отличать свет и лампаду, которые от этого света заимствуют свет свой. Например, Тора – это свет, а заповеди – это Что мы сейчас противопоставляем? Ну, лампаду. Ну, что вы смущаетесь? Слово Яхве для ноги – это лампада для следующего шага, понимаете? Человеку надо делать только один шаг в жизни. Один шаг верный. Все, это будет блаженство. Несмотря на то, что человек может в это время скорбеть. То есть блаженство – это не то, что какое-то наслаждение. Блаженство – это когда ты делаешь следующий шаг. Одного корня – блаженство и шаг. Помните? Так вот, слово Яхве для ноги, то есть для следующего шага, это лампада. А для пути, всего пути человека, слава Яхве, это свет. Самого Давида в народе считали лампадой, которую надо беречь, потому что Яхве, сказано, был с ним. «Осиявает тьму мою», то есть вносит сияние в глубины души, которое помогает понять себя на глубинах. Вот вносит сияние в глубины души, и это сияние помогает человеку понять себя в глубине, в том, что называют бессознательным, подсознательным и прочее. Все это возможно. Если с этим сиянием идти в эту темноту, в эту глубину. Человек познать себя не может, но дать проникнуть в себя свету от Бога человек может. Но тогда и сам человек становится лампадой, несущей свет. Вот верующий человек становится источником веры для других, как сказал Христос. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды. Да, вот мы так вот и говорим. А вот кто действительно знает Писание, какой там глагол стоит? По-моему, в славянском это есть. Скачущий, конечно, вода скачет. Делается в нем источником воды, скачущий в жизнь вечную. Вот такой стих. Ты зажигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. И стих, который мы цитировали. Дыхание человека – это светильник, лампада. Дыхание человека – вот что такое. Дыхание человека, вразумляющее действие духа в нас, мы носим в себе. Дыхание человека – это светильник Яхве, испытующий всю внутренность утробы. Ясно, что речь идет не о физиологии, а о самом глубоком уровне человеческой души. Одинаково в греческой трагедии, в Священном Писании, этот нижний, самый фундаментальный уровень бытия человека называется утроба. Очень важно, чтобы вера дошла до утробы. Только такая вера прочная. Он до утробы не дошла, значит, возможно, и так будет. Ибо ты засвещаешь лампаду мою, Господи, Бог мой осиявает тьму мою, ибо тобой набегу на полчище, Богом моим перескочу стену. Полчище здесь – это мобильное соединение для набега. То есть Давид говорит, набегу на тех, кто сам быстр, кто сам набегает, перескочу стену, сходу возьму укрепление. Но обычно войско подходит к стене, останавливается, готовится осадная машина, готовится осада, план действий вырабатывается, потом начинается штурм. Нет, без подготовки, сразу, сходу возьму стену. То есть стих изобразил совершенного воителя, в атаке неудержимого и стремительного. Ибо тобою набегу на полчище, Богом моим перескочу стену, Он поставляет ноги мои, как ноги ланей, и на высотах моих устанавливает меня. Этот стих мы разбирали. Помните Голгофский псалом? Мы разбирали про лань. Вот как раз я цитировал из этого псалма этот стих. То есть лани, самки оленя, горные козы, в Священном Писании это символ чего? Рождение души куда? Кто нас родил в вечную жизнь? Христос. Поэтому лань на высотах – это образ Христа, поскольку Он рождает вечную жизнь. Он поставляет ноги мои, как ноги ланей. То есть я рожден от него, лань от лани, и сам буду рождать. Верующий человек – это источник веры для других. И на высотах моих устанавливает меня. Что такое высоты? Высоты – это не только господствующие над местностью укрепления, но это места жертвоприношений, где какое-то время считалось праведным приносить жертвоприношение Яхве. Вот потом это было запрещено. Но было время, когда не было запрещено. И приносили на высотах жертвы Яхве, в частности, в них участвовал Самуил. А Самуил был тот, кто помазал Давида, когда Господь на высотах установил его как царя. И на высотах моих устанавливает меня. Поставляется на высотах своих для жертвы единому Богу Мессия, царь. А высота это тогда будет что? Высота это будет крест. Он научает руки мои на брань, и натянула лук медный, мышца, моя мышца, пусть останется мышца, но вообще-то имеется в виду рука как источник силы, а у животных это плечо. Вот мышца это то самое, что делает руку сильной. Он научает руки мои на брань, и натянула лук медный, мышца моя. Медь и железо в Священном Писании – символ крепости. Лук медный в собственном значении невозможен. Натянуть его нельзя. И стрелять из него тоже нельзя. Поэтому медный лук – это сверхъестественный, мощный орудие для невидимой брани с дьяволом, который изображается как взаимное прицеливание, выцеливание, стрельба из лука. Мессия, вот он натянет лук медный, сверхъестественный лук, чтобы поразить своего противника в голову. «И ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня». И, внимание, потрясающий стих. «И кротость твоя возвеличивает меня». Вот, кротость – это смирение, великая добродетель человека. Но что такое кротость? И смирение Бога. Смотрите. Кротость твоя возвеличивает меня. Что такое кротость Бога? Открыл Христос. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Совершенно верно. То есть Давид Бога любил жалеючи. Это начало псалма. И он здесь пророчит, что Богу кроткому надлежит страдать. Кротость твоя возвеличивает меня. Никто не перевел так, как написано. На греческий два предложения, в двух предложениях вынуждены были это все перевести. Десница твоя восприятна, и наказание твое исправит меня в конец, и наказание твое то меня научит. Не знали, как перевести, потому что кажется каким-то очень большой странностью. Кротость твоя возвеличивает меня. То есть кротость и смирение Божие, которые явились в Боговоплощении, необыкновенно возвеличили человека. Собственно, только в Боговоплощении и стало до конца ясно, что такое человек. Вот. Ну, для сравнения, как иудеи трактуют этот стих. Написано, кротость твоя возвеличивает меня. Раши, кротость будем понимать как скромность. И возвеличивает он скромность. Написано, кротость твоя возвеличивает меня. Раши, ты умножаешь скромность свою в обращении со мной. Написано еще раз. Кротость твоя возвеличивает меня. Ясный смысл из Нового Завета. Раши, ты умножаешь скромность свою в обращении со мной, то есть ты меня попросту терпишь. И врагов моих ты дал мне тыл шеи. Вот так, врагов моих ты дал мне тыл шеи. Что имеется в виду? Ну, когда мы говорим тыл, мы имеем в виду то, что находится за спиной, спину. В еврейском языке тыл – это задняя часть шеи ниже затылка. Вот это место. Вот. Именно она упоминается в выражении «жестокое выя». И народ жестоко выйный. Ну, это понятно те, кто отказывается преклонить голову перед Яхве, но, пожалуй, более глубоким является другое значение. Те, кто упорно устремлен вперед, смотрит перед собой и вниз, это те, кто абсолютно предал себя одной этой своей земной жизни, земному интересу. Какое поражение терпят жестоковыйные? Особо они терпят поражение. Это описано в 4 книге царств, когда Самарию захватили ассирийцы. Они, израильтяне, ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога их. и врагов моих ты дал мне тыл шеи, вот эта вот часть, которая не сгибалась. И ненавидящих меня ты поверг. Интересный глагол «ненавидеть». Их несколько глаголов, естественно, в еврейском языке. Но вот есть такой глагол «ненавидеть». Значение его корня – это «приводить в молчание». В Новом Завете видим, как Иисус привел молчание, поверг жестоковыйных иудеев. Так что они, как сказано, был какой-то момент, когда они перестали его спрашивать. Помните? Не смели спрашивать его. Он привел их в молчание. Вот он, вот что значит поверг, что не смели спрашивать. Все. Вражда есть, а коммуникации прежних вопросов нет. Возопили, и не было спасающего, как Господу, и не ответил им. Возопили Господу, то есть те, кто знали, что Яхва есть, существует. Те, кто знал о едином, но были жестоковыйны, то есть не о внешних врагах, говорит Давид, не было спасающего. Йехошуа, Иисус, что значит это имя? Йехошуа, Яхва спасающий. Имя Иисус – это Яхва спасающий. Так вот, не будет спасающего. Иисус сказал перед распятием, чер Иерусалимский, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. То есть при разрушении Иерусалима и храма не будет спасающего. То же, что и перед кончиной мира. Не будет спасающего. Об этом сказал Иисус перед распятием. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас. Грешниками во втором пришествии уже спасающего не будет. И сотру их, как прах пред лицом ветра. Значит, сотру имеется в виду делать вот так, стирать в пыль, толочь, перемалывать до пыли. И сотру их, как прах пред лицом ветра. Прах – это напоминание о плотской из праха природе человека. Жестоковыйные – это кто? Те, кто целиком предали себя земной жизни, их плотские интересы, и столкут в пыль порошок и пустят по ветру. Вот человек носит много-много-много житейских интересов. А некоторые живут исключительно земной жизнью. Они даже мистичны по-своему. Для того, чтобы привлечь силу и осуществить свой жизненный земной интерес. Так вот, главный интерес земной жизни, жестоковыйных, главный интерес в чем? Что? Вот главный деньги. Главный интерес. Все через деньги идет. Вот, я думаю, что сейчас вполне стало очевидным, какую развращающую, колоссальную, всепроникающую силу имеют деньги. И сотру их, как прах пред лицом ветра, как грязь улиц, я обесценю их. То есть деньги, их преизобилие и концентрация обозначается в Писании, как прах и грязь улиц. Откуда такое понимание? У Захарии пророка читаем о центре мировой торговли, который тогда был город Тир. Значит, сначала центр мировой торговли был Тир, потом, хотя это не ясно, но все финансовые потоки проходили через какой город после Тира? Через Иерусалим. Следующий центр мировой торговли – это Венеция, потом Лондон, наконец Нью-Йорк. Значит, вот говорится о городе Тир. А понимаете вот всю эту цепочку. И построил Тир себе мацор. И накопил серебра, как праха, и золота, как грязи улиц. Тир – это цор по-еврейски. Так вот, цор построил себе какой-то мацор. Замечательно. Что ж такое мацор? Значит, мацор означает укрепление от осады, и это слово означает Египет. То есть, Тир построил себе какой-то мацор, куда стекались серебро и золото. То есть, золото Тира – это не золото приисков, или сокровищ, это не золото сакральных предметов, личных украшений и прочее. Тир – это центр мировой торговли. Тир – это символ золота Тира, Это деньги, движущиеся, обращающиеся, собирающиеся в одном месте. Золото Тира – это концентрация всемирных богатств, такая, что золото стало как грязи. Поэтому одна из главных черт в описании Левиафана, дьявола, связана вот с этой особенностью. Он простер золото на грязь. То есть золото как грязи стало. Кто владеет всем обращающимся золотом мировой торговли? Ответьте духовно, а не как в телевизоре. Кто владеет всем золотом, обращающимся золотом мировой торговли? Сатана, совершенно верно. Именно эти капиталы Господь сделает пустыми. Он их испорожнит, он их обесценит. Если денег было много, как грязи улиц, то и цена им будет, как грязь улиц. Денег было много, как праха, так их растолкут, как пыль, и распылят. И сотру их, как прах пред лицом ветра, как грязь улиц, обесценю их. Ты, Господи, избавил меня от мятежей народа. Такой скачок мысли, на самом деле развитие предыдущей мысли. Мятежи народа. Страшное явление. Потому что мятеж, первый народный мятеж, рив, был, когда спорил народ с Моисеем и говорили: дай нам воды, будем пить. И сказал им Моисей: что спорите со мной, что искушаете Яхве? То есть народ поднял мятеж, спорил с Моисеем. И имя тому месту было названо Мерева. То есть спор, мятеж. Народ стал искушать Бога, испытывать, есть он или нет. Второе имя тому месту было названо искушение, Масса. Ты избавил меня от мятежей народа, можно понимать, ты избавил меня от массы и меревы, искушения и спора, когда народ восстает на Яхве. Народ восстает на Яхве. Вот это называется мятеж народа. Страшное явление. Мятежи народа против Яхве в истории ветхозаветного Израиля не прекращались. И они не прекращаются до сих пор. Когда церковь стала вселенской, она стала новый Израиль, новый народ Божий. О ней Христос сказал: я сожгу церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть, что бы ни происходило в отдельных этносах и поместных церквях, церковь Христова останется незабвенной. Но мятежи народа против Христа будут. Так они и есть. Вот они, собственно, уже и налицо, откровенно налицо, что говорить. Церковь Христова останется незыблемой, потому что ее глава, кто, апостол Петр? Преемники апостола Петра. Да, вот это вот помнить надо очень четко. Нет наместника Бога на земле, нет. Те, кто мыслит иначе, ну, христологически, совершают христологическую ошибку. Ты избавил меня от мятежей народа. Ты поставил меня главой народов. Народ, которого я не знал. Они служат мне. Глава народов. Ты поставил меня главой народов. Интересно, что одно из имен Иисуса Христа – Давид. Одно из многих его имен. Это Давид. Говорит Иеремия: Давид, раб мой, князь их, имеется в виду верных Богу, князь их вовек. На что отцы замечают: нигде не сказано, чтобы Давид царствовал над язычниками. Поэтому пророчество это исполняется над родившимся от него по плоти, который сам именуется Давидом. То есть от Давида он по закону происходит, его имя Давид. Ты поставил меня главой народов. Народ, которого я не знал, они служат мне. Это язычники, которые не знали откровения, были призваны к богообщению и стали единый народ Божий. В псалме повторяется первое обетование Аврааму. Создам тебя народом великим, и благословятся в тебе все племена земли. По одному слуху они послушались меня. Сыны чуждые лукавили мне. Сложный стих. Ну, во-первых, по одному слуху послушались, по слуху послушались. Это оборот внутреннего содержания. Говорит о силе евангельской проповеди. Какая это была мощь евангельской проповеди. Всякий, кто впускал в ухо, только впускал в ухо, слово о Христе стал ему послушен. Все, впусти в ухо, и будешь послушен. Вот. А кто-то не впустил в ухо проповедь христианскую. Это вот такое поведение тех, кто не хочет впускать в свое ухо Слово Божье, это сыны чуждые, совсем не иноплеменники, а те, кто закрыл уши, не хочет, чтобы Слово Божье проникало вовнутрь. Сыны чуждые лукавили мне. Сложный глагол. Исходное значение его истощаться, лишаться, опустошаться, отрекаться, лгать. Это может иметь применение к отдельному событию, но ложь и притворство может стать манерой поведения. Тогда слабый перед сильным лукавит. То есть он не просто соврал и все. Нет, он постоянно это делает. Подбирает постоянно. Понимаете, вот так вот. Лукавит, заискивает, обманывает постоянно хочет, раболепствует, притворяется. В Псалме 65-м. По множеству силы твоей они заискивают, лукавят пред тобою. Они враги твои. Ты сильный, поэтому они не решаются на тебя прямо восстать. Они тебе постоянно и упорно и многообразно лгут, подвирают. Вот ложь может... Это последнее значение глаголов. Ложь может проникнуть в самую природу человека. То есть вынужденная манера поведения, заискивание лжи, лавирование лукавства может стать неотчуждаемой и войти в естество. Вот образом такого человека, который вот это вот заискивание, лавирование, подвирание уже впустил в себя окончательно, является лоза, которая не приносит плода. Или дерево плодовое, которое не дает ожидаемого плода. Вот о таком дереве или лозе говорят, что это дерево изменило, обмануло, солгало. Вот те сыны Израиля, которые изменили своему назначению и не принесли ожидаемого плода, они солгали Яхве, стали готовы на вековечное притворство, лавирование, подвирание. Поэтому они называются сыны чуждые, это не иноплеменники, это свои. По одному слуху они послушались меня. Сыны чуждые лукавили мне, подбирали, лавировали. Вот образом таких людей в Новом Завете стало, мы говорим, что это вот лоза, да, смоковница, совершенно верно. Иисус, возвращаясь в город Иерусалим, залкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будешь впредь от тебя плода вовек. Чем смоковница виновата? Ничем. Это великий образ того, что он идет на распятие, и оно произойдет. Потому что его предадут те, кто, зная о Божьем величии, тем не менее подвергают, лавируют, лгут и делают это постоянно и искусно. Сыны чуждые – это не только древний Израиль, который назван так за неверие, я отцов цитирую, это не только древний Израиль, всех приступающих ко Христу с нечистым сердцем. Дух Святой называет сыны чужие. По одному слуху они послушались меня, те, кто впустил, а другие, сыны чуждые, лукавили мне, сыны чуждые изнурились и трепещут в укрытиях своих. Изнурились. Глагол опять имеет значение истощаться, изнуряться, увидать, и конечная фаза такого процесса будет труп. То есть изнуряться и труп – это слова одного корня. То, что имело силу и расцвет, оно изнурилось и опало, не принося плода. Засохло, как бесплодная смоковница. То есть духовно стало труп. Трепещут в укрытиях. Непонятное выражение, если не привлекать параллельные тексты. Что значит «трепещут в укрытиях»? В пророке Михея читаем. «И будут они лизать прах, как змей, как ползучие земные содрогаются в укрытиях своих». То есть змей, нахаш, это тот, который соблазнил прародителей. Он проклят ходить на чреве и есть прах все дни жизни своей. «Лизать прах». Содрогаться в укрытиях. То есть сыны чуждые, которые изнурились, суть те, которых лидер – змей. Они же враги Мессии, как сказал Давид в Псалме 71. Враги его прах лизать будут. То есть у них одна участь со змеем-дьяволом. Жив Господь и благословен, скала моя, опять возвращается к началу, чувствуете мысли. Скала моя, и да вознесется Бог спасения моего, Бог, дающий отмщение мне. Бог, дающий отмщение. Это напоминание о заповеди любви к ближнему, которая начинается каким словом? Не мсти. Не мсти и не держи на сынов народа твоего, но возлюби ближнего своего, как себя. Я Яхве. Заповедь о любви к ближнему начинается словом «не мсти». Бог, дающий отмщение мне, мне отмщение, и я его воздам. Он покорил, Бог, дающий отмщение мне, он покорил словом народы под меня. Оборот, который встречается только в псалмах. Вот основное значение глагола «давар» – это «говорить». А существительный «давар» имеет значение «слово» и одновременно «дело». Вот первые слова Евангелия от Иоанна звучали бы на древнееврейском языке так. «Берешит хая хадавар». Первые слова Библии. «Берешит бара элохим». Первые слова Евангелия, если на еврейский перевести. «Берешит хая хадавар». Слово в начале было вот это слово. Так вот, Давид употребляет уникальную слово этого глагола. «Давар», который можно перевести как «ословесить». «Ословесить». То есть привести в какое-то состояние посредством слова. И об этом мы уже говорили из первых занятий, на первом даже, когда мы Псалом 2 читали. Христос царь, который властвует не иначе, как привлекая к себе веревками любви и словом проповеди. Вот эту царскую власть Отец дал Сыну. Вот он власть такую имеет, привлекать к себе, тащить веревками любви и имеет власть слово сказать и вложить в уши человека, который ухо свое не закрыл. Бог, дающий отмщение мне, он покорил словом народы под меня. Избавитель мой от врагов моих, также от восстающих на меня, ты вознес меня. Ну, понятно, вознесению предшествовало вознесение на крест. Также от восстающих на меня ты вознес меня, от мужа насильника избавил меня. Мужи насилия, это римляне в данном контексте могут быть, которые непосредственно осуществляли казнь. А восстающие, это кто? Вот мужи насилия, они, так сказать, казнили Иисуса непосредственно своими руками, потом гнали первых христиан, это римляне были. А восстающие, это иудеи. Ты от восстающих на меня, также от восстающих на меня ты вознес меня, от мужа насильника избавил меня. Посему восхвалю тебя в народах, Господи, и имени твоему воспою, восхвалю в народах, относится ко Вселенской Церкви. Этот стих приводит апостол Павел. Посему восхвалю тебя в народах, Господи, и имени твоему воспою. Имя Машиа Христос. Отцы говорят так. Посредством книги псалмов пророк прославляет и благодарит Бога пред всеми народами, которые читают его. Ты возвеличил дела спасения царя твоего. Ну, царь от Бога над Израилем – это Иисус Назарей, царь иудейский. Ты возвеличил дела спасения царя твоего и соделал милость помазаннику твоему, Давиду, и семени его до века. Соделал милость помазаннику Давиду. То есть царь Давид умеет особым образом увидеть свою жизнь. Это последняя мысль, поэтому соберитесь, она интересна. Вот сумел Давид увидеть свою жизнь. То есть милость, которую он имеет, помазанник Давид, есть предварение тех дел спасения, который сотворит помазанник Христос. Вот так Давид понимал себя. Вот такой взгляд на собственную жизнь есть источник безупречно верной молитвенной интонации в богословских песнях Давида. То есть Церковь Христова восприняла в себя не только слова псалмов, но и главную вот эту интонацию, потому что псалмы Давида присутствуют во всех богослужениях. Аминь.